каждый мог понять. Благослови нас. Для славы Твоей прошу. Аминь. Ну, мы немножко поздно начали, простите нас. И с одной стороны, мы никак не можем со схемами. Я все думал, что братья не постарались, но теперь уже все постарались. Они, наоборот, очень постарались, света много сделали в молитвенном доме. Но это всегда хорошо, это положительно, никак. Но придется нам смириться с тем, что схемы нам плохо будет видно. Я уже сказал, я себя чувствую как автослесарь, который плоскогубцами и отвертками должен машину отремонтировать. Все мои наглядные пособия ничего не дают, плохо и видно. Ну хорошо, будем, я думаю, если мы сердца наши настроим, Господь нас благословит. Я думаю, начнем тогда рассуждение. Вообще я хотел немножко повторения вчерашнего, потому что все равно основное, многие здесь, которые были вчера, может кто-то приехал сегодня снова. Вообще, для чего я всегда считаю, что важность повторения? Повторение важно для того, чтобы закрепить. Я задаю вопрос, вы начинаете думать. Может, даже неправильно, но вы сосредоточились на этом вопросе. Потом получили ответ, это запоминается лучше. Затем, это не экзамен какой-то, вот как человек отвечает. Я вообще на разбор слов всегда спрашиваю. У меня почти всех спрошу, успею за разбор слов, а некоторых по два раза успеваю спросить. Я даже по именам спрашиваю. Но это не экзамен, чтобы показать, кто знает или не знает. А наоборот, мне важно, насколько понимают, насколько это становится усваиваемо. Ну и для других, вот наше повторение, оно, кто не был, тоже оно как-то запоминается. Поэтому так я всегда стараюсь. Немного вопросов, думаю, но я все-таки хотел задать. Значит, как вы поняли, тема Библии, с какой стороны мы исследовали ее или будем исследовать в эти служения. Тема Библии. Царство Божие, да? Хорошо. Теперь тема книги Бытие. Книга начал, да? Угу. Какие две книги Священного Писания Ветхого Завета носят женские имена? Мы сестер спросим. Руфина и Мень. Да, Руфина и Мень. Руфи и Сфирь. Я сам. Руфи и Сфирь, да? Теперь, какие темы открывают эти две книги? Это вопрос потруднее. Пожалуйста. Книга. Да. Я насчет тем, у нас тут вчера немножко разговор пошел такой, насчет тем книги Библии. Некоторые, может быть, кто особенно какую-то книгу исследовал, покажется, ну, я исследовал, я другую тему нашел, а теперь брат ее преподает. Во-первых, Библия, Священное Писание очень богатая книга, сокровищница. Павел говорит, бездна богатства и премудрости Божьей. Там дна нету. И я так и думаю, что... И мы вот эту тему рассматриваем именно в общей теме, как бы в контексте Библии всей. А если вы будете исследовать отдельно книгу, вы действительно другие темы найдете. Я сам, я же тоже уже много исследовал. Например, первая книга Царств. Там тема молитвы. Удивительно, как она там проходит. Вторая книга Царств. Грех твой найдет тебя. Я целый список составил поступков, которые наказал Бог. Именно во второй книге Царств. Но когда их можно и потом эти же темы применить и главной теме. В Царстве Божьем грех твой найдет тебя. Оно не нарушает. Также и по другим книгам. Книгу Руфь я тоже уже преподавал. Совсем другую тему преподавал. И говорят, многие благословения получили. Через время я другую тему открыл. Поэтому я думаю, что это не должно вас смущать. Те темы, которые вы нашли, исследовали, они там есть. Не сомневаюсь, и еще можно найти, и открывать, и нужно это делать. И мы найдем много Божьих благословений. Просто это, я так понял, в общей теме Библии, как книги гармонируют друг с другом, как они... Я тоже задавался вопросом, я уже говорил вчера, как вообще, можно ли тему Библии назвать? Вообще, позволяет ли Господь это делать? Я боялся, но я думаю, что для того, чтобы нам еще больше познание сделать, Господь позволяет это делать. и открывает одно в одном месте, в другом месте, и это все наше общее сокровище, которое Господь дает. Вот, допустим, вопрос прообразов тоже, мы вчера так немножко тут в беседах задевали. Некоторые прообразы Павел открыл, он говорит, народ израильский, там Мелхиседек, он так и назвал. А некоторые мы сами берем и пользуемся, правильно или нет. Я думаю, что тоже это допустимо. И возникает вопрос, ага, ну а столько читали Библию, они в этом, может, образа не увидели. Но это тоже не нарушает нас. Значит, Господь, во-первых, и на разные времена, и разные откровения имеет, и все из одного источника, из Священного Писания. Просто я думаю, давайте вместе копать, углубляться, находить истины, радоваться, что мы нашли опять какое-то сокровище, которое нам помогает жить. Ну, а в общей теме Библии все-таки Царство Божие, я думаю, что это более правильный подход, где в центре Бог. В центре Бог и наше отношение к Нему, людей. От этого все дальнейшее. Так. Почему повторяются время правления царей в книге Царств и в книге Паралипоменон? Дважды описано время правления царей. Значит, однажды, один раз это с точки зрения со стороны человека, как люди, живущие в истории, да, а другая, как Бог все оценивал. И она с двух сторон оценивается. Какие книги рассказывают или раскрывают формирование народа Божия? Как он сформировался? Какие книги? Бытие, Исход, и Левит, и Числа, и Второзаконие. Ну, мы тут уже немножко тоже, я понял, что некоторые, которые знают русский слабовато, эти названия наши русские плохо, потому что в немецком нет этих названий. Там просто «Эрсте Бух Мойзе», да, и «Так до пятой книги Моисея». Может быть, надо мне иногда, особенно имена тоже, в русском звучание совсем другое. Но попробуем все это, чтобы как-то запоминалось. Книга о земле. О земле или закрепление народа Божия. Книга Иисуса Навина, да? Ну и я еще хотел такое. Печальные книги, исторические книги Ветхого Завета. Нет, не Исход. Числа. Четыре книги Царств. И Судей. Они все показывают печальное, вот как бы народ Божий, именно печальные результаты. Числа, потом следующее Судей. И четыре книги Царств. А тема развития продолжается. Сначала просто народ Божий, потом в обетованной земле под правлением Бога, потом под правлением царей, и все печальный результат. Я думаю так, мы сейчас попробуем еще раз этот обзор сделать. Значит, плохо видно, но немножко видно. Исторические книги Ветхого Завета. Развитие Царства Божия в истории. Так. Немножко мы можем ловить теперь. Вчера у нас такой возможности не было. Значит, первые пять книг. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Формирование народа Божия. Сначала книга «Начал». Мы говорили, введение, первые 12 глав, можно ко всей Библии сказать, начало человечества. Затем вот эта вторая часть, начало народа Божия. Из трех личностей, мы вчера говорили, Авраам, Иаков и Иосиф. Вера, борьба, земная жизнь народа Божия и духовное водительство страдающей любви. Затем книга «Исход», избавление народа Божия из-под власти тьмы. И мы говорили, описано, как избавлены и для чего избавлены. Для богообщения, для того, чтобы иметь общение с Богом. Книга Левит показывает, что святой Бог и народ Божий должен быть святым. Книга Числа описывает, как этот народ начал ходить. Первое поколение, самое, которое видело все избавление, как оно печально закончилось. И книга Второзакония как бы закрепляет, теперь новое поколение или не одно еще придет. И Бог просит, с любовью объясняет, что он ждет от них любви. Книга Иисуса Навина Она рассказывает нам о земле, закреплении народа Божия. Затем книга Судей. Книга печальная, тема отступления, неудача, что нет царя. Значит, книги, которые говорят о царствах. Это Руфь, четыре книги царств, период царства описывают, и третья, четвертая книги царств. Значит, Руфь подготовительная, она, во-первых, родословную открывает, что вечная династия царей, которая будет и Господь Иисус Христос, в ней, в этой династии будет кровь язычницы, моавитянки. Я думаю, что это очень важная тема. Вот даже просто читаешь книгу Руфь, там же это показано, что моавитянка становится бабушкой Давида. Для евреев, которые ненавидели языческие народы, презирали их, считали себя высокими, обособленными, и вдруг у них, у царей бабушка моавитянка. Это Дух Святой так вложил это, не пренебрегать язычниками. Поэтому мы и говорим об этой теме, что здесь она открывается. Пусть прообразы они не видели, это для них было сокрыто. Но что в крови царя Давида есть кровь язычницы, этого они не могли избежать. Целая книга об этом рассказывала. Теперь две книги царств, две книги Самуила. Они показывают избрание царя по воле Божией и его царство. Затем третья, четвертая книга царств, у вас это две книги, первая, вторая книга царств, показывают, что неудача царств, нет такого человека, нету такого управления, нету совершенного человека, разумного, умного, который бы мог бы управлять царством Божиим. Итак, все книги, эти четыре книги, они показывают, что не может человек управлять, и царство Божие здесь не будет. Вот у человека всегда желание такую страну найти, такое государство, такое, чтобы там все хорошо было, да? Правда, это же стремление есть. И те, которые живут, они стараются и управление, и царя какого-то, или законы надо изменить, или демократию, или еще что-то. Это живет в человеке. А книги царств показывают, что на земле этого не будет, потому что люди грешные, и такого не будет царства совершенного, идеального, оно всегда будет, грешный человек это будет всегда портить. Теперь книги, две книги Паралипоменон, Хроникер по-немецки, они, значит, точка, или как бы, как Бог смотрел на всю эту историю. И не только на эту историю, а от Бытие, от первой главы Библии и до этого. Поэтому у них разные концовки. Одна рассказывает, обрывается печально царств, пленением, а вторая рассказывает надеждой, что Бог не кончил работу, Он имеет дальше планы, и Он будет дальше работать. Теперь последние книги. Книги Ездра, Неемия и Есфирь. Они как бы показывают подготовку к новой, высшей фазе развития Царства Божия. Вообще Бог вот земным народом, устраивая Царство Божие на земле, знал, что не будет ничего. Но это нам надо понять, людям это надо понять. Поэтому эта история нужна была, это как уроки, как обучение человечества, что нужен иной царь, должна быть перемена сердца, и только в таком случае будет истинное Царство Божие. Но мы теперь живем в то время, когда уже есть и другой царь, который меняет сердце человека, и народ Божий теперь другой. А подготовку ведет, значит, как бы эти две книги, Ездра и Неемия. Они рассказывают, как, во-первых, даже просто, чтобы царь пришел, нужен народ, чтобы жил на своей земле, столица нужна, храм нужен, он должен в храм войти. Значит, даже просто, понятно, что это подготовка. Ну, а даже если мы глубже берем, это пробуждение народа Божия, очищение, освящение. Особенно это видно, что Ездра, значит, сначала народ возвращается на родину, потом строит храм, возвращается к Богу, а потом, чтобы освящение, отделение произошло, Неемия строит стены и отгораживает от мира. Вообще народ, мы на протяжении истории постоянно в идолопоклонство впадал, да? И в книгах Судей это описывается, и в книгах Царств. Но после Вавилонского плена они навсегда исцелились от этой болезни. Иудеи сегодня, теперь на протяжении 3000 лет, самый народ, который за своего Бога держится, они больше никогда в идолопоклонство не попадали. Это удивительно. Это лечение, которое Бог сделал через Вавилонский плен, навсегда избавило. Ну, мы до сегодняшнего дня видим, что... Но другим богам они не поклоняются. В этом они теперь больше. Они, может, уклонились в обрядовую религию или еще что-то, но в идолопоклонство они больше не впадают. И последняя книга Исфирь показывает, что будет теперь, или как развиваться будет история Израиля. Мы говорили, бедствие, смерть, гонение, преследование, но закончится это все потом рассветом, вернее, освобождением народа израильского, что мы сейчас видим в современной истории или в современных событиях. И закончится все это славой Израиля, о которой говорит тоже апостол Павел. Так, ну мы теперь, может быть, мы споем. Я все-таки хотел, чтобы мы что-то пели. О Слове Божьем, как-то оно нам тоже будет помогать настраивать. Значит, мы сейчас перейдем к следующему обзору книг. Их так называют, я думаю, тоже правильно, поэтические книги Библии. Потому что это действительно поэзия, еврейская поэзия. Мы сначала о ней поговорим. Тема этих книг – внутренние переживания сынов царства. Мы тоже сыны царства. Поэтому нам эти книги очень дороги. Потому что мы имеем точно такие переживания, как и сыны царства тогда имели. Значит, о еврейской поэзии. Еврейская поэзия не такая, как наша. Там не рифма, а ритм, а чаще всего просто мысль. Вот я хотел примеры провести, обратить внимание, что такое еврейская поэзия. Она не только в этих книгах. Вот я беру книгу «Числа», 23 глава. 19 стих. Книга «Числа», 23 глава, 19 стих. Я читаю. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Здесь одна и та же мысль, но другими словами повторяется. Вот смотрите, «Бог не человек, чтобы ему лгать». Понятная мысль, да? И дальше идет точно эта же мысль, но другими словами. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Опять дальше. Он ли скажет и не сделает. Дальше эта же мысль, но опять другими словами. Будет говорить и не исполнит. Вот такая поэзия, она яркая, она запоминается хорошо. Такая поэзия легко переводится на другие языки. И она читается легко. Я даже предложил бы на немецком прочитать, чтобы вы увидели, что она также и на немецком красиво переводится. Есть у кого немецкая Библия? Открыта? У тебя, да? Пожалуйста. Да? Поняли, да? Сейчас я еще такой пример хочу прочитать. 113-й псалом. С 1 по 4 стих. Когда вышел, да, и у поэзии есть, у этой еврейской, есть мысли параллельные, соответствующие, вот мы сейчас один пример прочитали, сейчас я еще. А потом есть еще, когда мысли противоречат друг другу. Это тоже так же. Хотя сама главная суть остается тоже. Ну вот, допустим, мы читаем. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного. Видите, да? Тоже та же самая мысль. Иуда сделался святыней его, Израиль владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Даже два события берутся, ставятся рядом. Море побежало, Иордан побежал. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Видите, вот так, поэтому он так читается легко. Псалмы так читаются. А теперь мы, когда мысли противоположны, 19-й псалом, последний, ну, восьмой, И 9 стих. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Здесь противопоставляются мысли. Они колесницами, конями, а мы именем Господа Бога. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. И вот на фоне вот этой контрастности, очень так поэзия хорошо звучит. По этому принципу почти все притчи написаны. У них там в основном на противопоставление. Давайте возьмем притчи, 27 глава. Шестой и седьмой стих. И пятый, тут все идет. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. И вот на фоне вот такого контраста она мысль очень хорошо запоминается. Сытая душа попирает и сот. Значит, сытая душа попирает и мед, можно так сказать. А голодной душе все горькое, сладкое. И вот так оно раз, и мысль так понятна. Поэтому вот поэзия, она легко читается, запоминается, псалмы, притчи. Теперь мы перейдем к обзору поэтических книг Библии. Понял, точка тоже очень плохо видна, указкой намного лучше видно, куда я показываю. Значит, поэтические книги Библии, внутренние переживания сынов царства. Теперь по порядку. Книга Иова, первая в этом ряду, она отвечает на самый мучительный вопрос сынов царства. Да и не только сынов царства, а всех людей, страдания и смерть. Это вопросы самые для живущих людей, самые актуальные, самые тревожные. Да? И она отвечает, она главная тема ее – смысл страданий. Там несколько точек зрения высказывается. Для Иова страдания бессмысленны. Три друга, которые пришли, они высказывают другую точку зрения. Страдания – это следствие греха. Елеуй – он высказывает другую точку зрения. Он говорит, что страдание – это мера воспитания у Бога. А затем говорит Бог, он говорит, что некоторые страдания не имеют объяснения в этом мире. Они за пределами этого видимого мира. И от человека ждет Бог доверия. Значит, это книга Иова. Мы ее сегодня будем еще подробнее рассматривать. Затем книга Псалтирь. Это книга духовной жизни сынов царства. Я хотел тут некоторые моменты. Ее главная тема – поклонение. Вообще, она как бы открывает возвышенные чувства человека к Богу. Все исторические книги, которые мы разбирали, даже не только исторические книги, в основном говорит, в тех книгах говорит Бог. И руководит человеком. А в книге «Псалтирь» мы находим ответ человеческого сердца на этот голос Божий. И поэтому в этой книге показаны человеческие переживания, сомнения, боль, внутренняя, значит, любовь к Богу, благодарность, восторг. Это целая гамма чувств, которые выражает человек по отношению к Богу, к своему Творцу, к Создателю. И эта книга «Псалтирь» вообще делится по авторству больше, на 5 частей. И все эти части, я думаю, я точно так и не исследовал, по-моему, это разные свитки были, у них же в свитках были, и всю книгу «Псалтирь» 150 на один свиток было трудно, у них было 5 книг. И каждая книга заканчивалась словом «Аминь, аминь». Вот сейчас можно будет посмотреть. Допустим, первая книга, ее называют «Книга Давида». С 1 по 40 псалом. 40 псалом заканчивается такими словами. Аминь, аминь. Почему ее называют «Книга Давида»? Потому что из 40 псалмов, 37 псалмов Давида, а 4 неизвестных. Да, но в немецком у нас нумерация не совсем совпадает. Оно так и получилось, что один. А? 41-й, да? Значит, у вас 41-й псалом. Затем следующая книга. Это 40, теперь будем называть 42-го по 72-й. Я теперь уже по-немецки, а по-русски 41-й по 71-й. Ее называют «Книга сынов Кореевых». Там 7 сынов, 7 псалмов написали сыны Кореева. Один псалом Асафа, 5 неизвестных и 18 Давида. Хотя тоже Давида очень много, но как-то, чтобы отличать, ее так называют. Теперь следующая книга Асафа. Это с 72 по 88 по-русски, а по-немецки 73 по 89. Там действительно больше всего в этой книге псалмов Асафа. 11 псалмов Асафа. 4 сынов Кореева, 1 Давида всего, 1 Ефана и 1 Ефама. Потом идет с 89 по 105 псалом, или с 90 по 106. Ее называют «Книга неизвестных авторов», потому что в ней 14 псалмов неизвестных, 2 Давида и 1 Моисея. Затем идет последняя книга со 106 по 150 или со 107. Это книга праздничных песнопений, потому что там в основном песни, которые они пели, евреи поют на свои праздники. Там 28 неизвестных псалмов, 15 Давида и 1 Соломона. Вообще можно так сказать, из книги 150 псалмов, которые у нас в книге Псалтирь есть, 72 написал Давид. Ну, половина, можно сказать. Вообще, если так еще можно было сказать, что самое большое, что сделал Давид в своей жизни, псалмы написал. Это действительно сокровищница, это драгоценно. Спержин, есть комментарии Спержина на книгу Псалтирь. Я, правда, мечтаю иметь ее, один раз только видел. Но я знаю, что он когда закончил, он вроде так написал. Я думаю, что по эту сторону золотых врат у меня не будет больше таких прекрасных минут, как я провел их на злачных пажитях Давида. Значит, он очень был, так сказать, благословение получил от изучения книги Псалтирь. Но теперь еще такой момент возникает. Кажется, книги эти, псалмы, как сборник песен, но без всякого порядка. То хвалебный, то печальный, то покаяние, то это. И мне казалось, это трудно вообще, есть ли какая-то взаимосвязь. Хотя, если мы посмотрим саму книгу Псалтирь, первый псалом, он начинается, мне кажется, он как вводная часть. Участь праведников и участь нечестивых. Или два пути. Блажен муж, да? Не так, как нечестивые. А последний, особенно последняя группа псалмов, там нарастающая хвала идет. А последний, его можно было так сказать, это симфония хвалы. Там как регент, который начинает всех призывать хвалить. Горы хвалите, люди хвалите, ангелы хвалите. Как будто весь мир должен теперь хвалу Богу воспеть. И я так вот немножко про последнее время мы исследовали. Все-таки псалмы группируются между собой. Может быть, мы еще общую тему не нашли. Я думаю, это тоже тема для исследования. Но заметно, что иногда по 10 псалмов одну тему раскрывают. Допустим, молитвы больного человека. 5 или 6 псалмов, все о больном человеке. Затем обычно так, начинается с какой-то печали, потом раз к хвале, нарастающее. Потом опять, и вот такие как волны идут. Я думаю, что это еще место, и я сам бы хотел бы с радостью поисследовать и еще углубиться в это. Ну, я думаю, еще надо обязательно сказать о псалмах мессианских или о золотых псалмах, вообще, допустим, пастырский псалом, да? Господь, пастырь мой, это такой замечательный псалом. А если мессианские псалмы, допустим, я считаю, самый высокий или самый такой, это псалом распятия, 21-й псалом. Это удивительно. Вообще, можно сказать, мы имеем описание страданий Христа в Евангелиях. Подробно все. Но мы никак не можем заглянуть, а что в это время Господь переживал? Что Он чувствовал? А в 21-м псалме описано, что Господь переживал. Я думаю, что можно некоторые так моменты прочитать. Не знаю, мне так это дорог, 21-й псалом. Я его называю псалом распятия. Он и начинается. Боже мой, Для чего ты оставил меня? Это же он на кресте закричал, да? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Это же возле креста кричали. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Достаточно. Я думаю, это вообще как мог Давид вообще подняться до таких чувств, что увидеть, что совершалось на Голгофе. Как бы пережить, что пережил наш Господь Иисус Христос. Хорошо, мы пойдем дальше. Следующая книга – «Притчи Соломона». Вообще их можно как-то сопоставить. Вообще главная тема ее – «Премудрость». Это книга духовной жизни человека, а это книга практической жизни. Здесь возвышенные чувства человека к Богу, а здесь отношение человека к человеку. Как сыны царства должны между собой относиться? Поэтому притчи многие любят, даже неверующие. Как начнут читать, такие сокровища. Действительно сокровища. Прекрасная книга. И вот тоже притчи. Поначалу, первые 7 глав, там видно развитие темы о мудрости. Начинается, сын мой, не ходи с грешниками, все. Потом мудрость там зовет, неразумный не пошел, и так далее. Все хорошо. А потом с 8 главы, с 10 главы до 9, по 24 главу идут просто отдельные такие стихи. Ну, они настолько не связаны между собой, мне кажется, что 2 стиха трудно связать с собой. А в одной теме, да я же вам сейчас читал, то про любящих, и тут же про голодного и сытого. У меня такое впечатление иногда, как будто мешок сокровищницы, раз один алмаз достал, не глядя, раз другой. Но как-то мы уже начинали, я думаю, тоже это еще время для исследования. Потом как-то у нас уже проблески такие были, что все-таки и там есть развитие темы. И группируется как будто вокруг слова мудрости. Что такое мудрый человек? А мудрый он и в жизни, и в отношении с людьми, и все. Но это, я тоже думаю, тема для исследования. Это такая сокровищница. Следующая тема, книга «Екклесиаст», «Предигер». Проповедник. Ее тема – поиск счастья. Но вообще так темы хорошо идут. Смысл страдания, поклонение, отношение к Богу, премудрость, отношение друг с другом, а теперь поиск счастья или смысла жизни. Можно так сказать. Автор ее тоже Соломон, в притчах тоже большинство автор Соломон. Там мы не можем сказать, что все. Интересно, что слово «суета» встречается в этой небольшой книге, 12 глав, 37 раз. А в других книгах и не встречается это слово. И еще одно выражение часто встречается тоже 27 раз, под солнцем. И как бы смысл такой книги, вот то, что автор пишет, это под солнцем. Это если не брать Бога во внимание, не брать вечности, тогда жизнь нелепа, бессмысленна. Ну, правда, если все умрут, он там и так и говорит. А если умрут, кто знает, куда его дух денется, да? К Богу пошел или нет? И вообще, какой смысл в жизни? Он испробовал все, и музыку, и строительство, и, в общем, все. И счастья он не нашел, и это он нам открывает, что счастья нету на этой земле. Я тут немножко смело так написал. Вообще там как бы мысль, без Бога нету счастья. Ну а Бог-то как? С Богом мы через Христа имеем общение, да? Поэтому можем сказать, без Христа нет счастья. Вообще вот эти две книги, их можно сопоставить. Псалтирь и Екклесиаст. Вот эту книгу автор Давид, да? Это муж скорбей, переживаний. Но какую книгу он написал? Книгу радости, книгу благодарности. Мы бы сказали, оптимистическую такую книгу. Вот даже там интересно, псалом написан в пещере. И он пишет, как ему трудно все. А потом говорит, готово сердце мое Божие, готово славить тебя. Он еще в пещере, но сердце у него уже готово. Он знает, что избавление будет. Это Давид. Теперь смотрите, Соломон, окруженный богатством, безопасностью, и такую пессимистическую книгу пишет. Как будто бы у него вообще в жизни счастья не нашел. Похоже, он написал ее в старости, и он такой разочарованный, что нету счастья, ничего хорошего в этом мире нету. Поэтому не надо ошибаться, что некоторые думают, что материальное благополучие – это счастье. Нет, Соломон лучше всех нас жил во много раз. И он говорит, нету в этом счастья. Но и он же автор следующей книги. Книга «Песня песней». Как она по-немецки звучит? Гойсли, да? Значит, ну это тоже песня всех песней. Ее тема песня «Любовь». И она как бы отвечает на этот вопрос. А с Христом высшее блаженство, ну, с возлюбленным будет истинное счастье. Поэтому именно во Христе есть счастье. Но я так скажу, книга «Песня песней» тоже трудно понимаемая книга. Для меня тоже есть места, которые я не могу объяснить. Хотя есть места очень прекрасные, как о любви там говорится, что и большие воды не могут потушить любви. Люта, как смерть, крепка, как смерть, люта, как преисподняя ревность ее. И если за любовь предложат все богатство имения своего, он будет отвергнут с презрением. Это прекрасно, такие слова, да? Все. Ну, а некоторые моменты мы не понимаем. Вообще она построена по принципу диалога. То жених говорит, то невеста. То жених, то невеста. И даже иногда трудно разобраться, где уже начала невеста говорить, или когда жених. Надо поискать, а вот уже начало другое. Там есть одна главная тема. Невеста потеряла жениха. И все ее переживания. Если мы берем духовный смысл, это очень хороший смысл, очень практичный. Мы тоже теряем часто Господа. И как страдает она, что нету моего возлюбленного. И она его потеряла по своей собственной причине, да? Он же двери, руку просунул, а она начала говорить, что мне уютно, мне хорошо, и не открыла. А он ушел, и она потом его ищет. Точно так же и мы. Мы тоже не всегда на призыв, побуждение Духа Святого, который зовет нас к молитве, к какому-то делу, тоже нам уютно, мы не хотим откликаться, а потом мы ищем, где мы потеряли нашего Господа. И можем быть и побиты, и все. Поэтому сама, вроде, общая тема понятна, но в деталях объяснить не знаю. Нету. Думаю, тоже это надо еще. Место для исследований. Я думаю, мы сейчас тогда можем, может быть, спеть и потом перерыв сделать и перейти к книге Иова.